далі у нашій студії із Марією Кучеренко, аналітиком Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Доброго вечора, Марія. І ми говоримо про Радко Младіча. Так, дуже довго тягнувся цей процес. Давайте нагадаємо нашим радіослухачам, можливо, хтось не знає, хто такий Радко Младіч. Так, це достатньо відома фігура, достатньо відомий персонаж на постюгославській території, так, країнах, які розпалися. Що з ним було не так і чому процес тягнувся так довго? Що він зробив?
Радко Младіч – это личность очень контроверсионная и сложная. То есть мы сразу должны понимать, что оценка Младича будет варьироваться от места, где мы спросим. Если мы спросим в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, конечно же, там в основном скажут, что это герой. Если мы спросим в остальной, во всей части Боснии, то, конечно же, нам ответят, что это боснийский мясник, кровавый преступник. Но если мы дистанцируемся от оценок внутри Югославии, мы скажем, что это генерал армии боснийских сербов в Республике Сербской, который обвинялся Международным трибуналом по делам бывшей Югославии в очень таких серьезных вещах. То есть это и преступления против человечности, и акты геноцида, и был в итоге осужден по 10 из 11 пунктов обвинения, оправдан только по одному. На самом деле процесс длился так долго, во-первых, потому что...
Сколько він тривав?
Процесс длился с момента обвинения Младича, то есть обвинение было выдвинуто сразу уже во время войны в начале 90-х. После этого была выдача Младича в 2011 году, и сам процесс вот длился с тех пор. По 22 число 2017 года, и, кстати, это еще не конец, есть возможность апелляции, она, конечно, мало что изменит, но она есть.
Тобто його засудили до довічного ув'язнення.
Совершенно
так, до віку це кажуть. За що саме? В чому його звинувачують?
Его обвиняли в преступлениях против человечности, в том числе и в геноциде в Сребренице. По второму обвинению в геноциде в других муниципалитетах Республики Сербская его оправдали, потому что посчитали это его действие недостаточным основанием, чтобы обвинять именно в геноциде. Но он обвинен в других преступлениях, как то убийство, предумышленное убийство и
там,
так далее.
Там, где мова про велику кількість людей, так? Тобто війська його зайшли, тобто ті військові, які з ним зайшли, вони вбили дуже багато людей, так? Мова йде про...
Сребреницу.
Про Сребреницу,
да,
так.
Там это геноцид, и это вот в данном случае он обвинялся в геноциде. Но здесь это достаточно сложный тоже вопрос, потому что резолюция Совета Безопасности ООН 2015
мусульман,
года...
Так?
Ой, там разные цифры. На самом деле, вот у меня здесь есть разные данные, я специально подготовилась и собрала, что вот государственная комиссия...
Коли мы говорим про Сребреницу, то мова йде про 7 тысяч мусульман.
И эта цифра уточняется, даже по данным МТБУ. То есть, если мы посмотрим на данные государственной комиссии по поискам пропавших без вести во время войны в БГ, это будет цифра 8200. Если это данные Красного Креста, это 7800. А если это данные организации всех жертв Сребреницы, то там будет больше 10 тысяч. То есть цифры очень разнятся. Если мы опять-таки посмотрим на хронологию этих событий, то мы увидим, что даже в 2007 году, когда уже было выдвинуто обвинение, когда рассуждали о геноциде в Сребренице, рассуждали на уровне международных учреждений, то в 2007 году было найдено еще 616 останков жертв Сребреницы. И я считаю, что это еще далеко не конечные цифры. Поиски будут продолжаться.
От прокурор Алан Тегера, так, який висував звинувачення, він говорить, що створення сербської держави було кінцевою метою Младіча. Реалізуючи її, він разом з Радованом Караджичем перетворив Боснію у пекло.
С ним трудно спорить, на самом деле, да, они с Караджичем сделали очень много для того, чтобы эта война была очень кровопролитной и очень страшной. Но не стоит как бы вестись абсолютно на какие-то эти вот все моменты попытки оправдать всех остальных. На самом деле в Боснии были хороши все.
Що ви маєте на увазі? Оправдать всех остальных, так? Я бачив деякі коментарі, ви кажете, що ситуація з Радком Младичем, ну, вона, ну, є показовою, але не треба за рахунок Радко Младича вигороджувати інших.
Да, я так
кого
говорю.
Ви маєте на...
Я имею в виду Насера Орича, например.
Це сторона вже боснійських
мусульман.
Так.
Босняков или башняков, как будет угодно.
А чому ви так кажете?
Я так говорю, так как на момент 93-го года, когда начинались события в Сребренице, это уже тогда был мусульманский анклав посреди Республики Сербской, из которой до этого произошел массовый исход сербского населения. То есть мы не можем дистанцироваться и от этого. Если мы посмотрим на то, как это воспринимают сами жители Республики Сербской, я не имею в виду ни в коем случае никаких пропагандистов, никаких комбатантов. Я имею в виду простых людей, которые проживали на тот момент там. Благо, у меня есть такие знакомства. И они, да, они говорят о том, что ну, Насер Орич для них, конечно же, преступник. Я имею в виду боснийских сербов.
А яка его доля?
Он был тоже осужден Международным трибуналом по делам бывшей Югославии, но после оправдан.
А чему? Тем же Международным судом?
Да, тем же Международным трибуналом по делам бывшей Югославии он был оправдан. Я не помню, если честно, формулировку, по которой это произошло, но я могу сказать однозначно, что это вызвало очень неоднозначную реакцию внутри общества, как Боснии и Герцеговины в целом, если мы говорим об этом федеративном государстве, так и в Белграде, конечно же.
А когда мы говорим про международную думку?
Если говорить о международном мнении, то тут тоже оценки очень разнятся.
Від країни до країни, чи як?
От страны к стране, от эксперта к эксперту. То есть, опять-таки, очень много зависит от того, принимал ли человек, говорящий об этом, какое-либо участие в мирном урегулировании в Боснии и Герцеговине, или не принимал. То есть, даже если мы обратимся к мемуарам миротворцев, которые пребывали там на тот момент, мы увидим очень неоднозначные разные оценки от представителей разных наций, не только Россия.
А украинских миротворцев?
К сожалению, я вот очень хотела бы увидеть какие-то мемуары по этому поводу, но мне не встречались упоминания вот нашими миротворцами. Но дело в том, что они пребывали в Горожде. Это другая зона безопасности внутри Республики Сербской. Это не Сребреница. Сребреницу контролировали миротворцы из Нидерландов.
Я перепрошую, Наталко, а чому миротворці із Нідерландів не змогли от запобігти цьому вбивству, геноциду, як називають 8 тисяч мусульман, так? Якщо вони контролювали Сребреницу.
На самом деле это очень сложный вопрос, и сейчас мы постоянно к нему возвращаемся внутри нашей украинской дискуссии о миротворцах. Это вопрос мандата, в первую очередь. Они не были в достаточной степени вооружены, во-первых. Во-вторых, их задача в рамках мандата...
Вибачте, будь ласка, це був військовий мандат у них чи поліцейський мандат?
Там была и военная, и полицейская миссия. Обе миссии присутствовали в рамках вот этого вот СООНО или ЮНПРОФОР. То есть это была многочисленнейшая миссия. Это 38,5 тысяч человек, в число которых входили и военные наблюдатели, и полицейские, и многие-многие другие. Она распространяла свой мандат на территорию Хорватии, Боснии и Герцеговины.
Тобто, ще правильно наші люди розуміли, радіослухачі, так, які нас зараз слухають, тобто перед операцією так сербських військ, які були під командуванням Радко Младича, Сребреницю контролювали саме нідерландські миротворці.
Совершенно верно. Это была зона безопасности, контролируемая нидерландским контингентом ООН. И на самом деле, вот тогда, 8 июля 95 года, произошла трагедия, потому что сербы надавили на миротворческий контингент, он был принудительно разоружен, даже те минимальные единицы оружия, которые имелись у них на руках, были изъяты. Существует даже упоминание того, что у миротворцев отбирались бронежилеты. То есть вот это мемуары опять-таки
сербами, так?
Войсками боснийских сербов, да.
Войсками. А от про цю ситуацію це не могли знати інші миротворці, щоб якось не допустити трагедії?
А миротворці, дело в том, что если это не русские миротворцы в Косове, точнее, они были тогда в составе контингента СФОР, то миротворец не имеет права покидать зону, на которую распространяется.
Ну, але зв'язок був, це ж не кам'яний
вік. Конечно, связь была.
І чи є якісь відомості про те, чи могли додаткові війська, например, зайти и запобігти трагедии? Чи це все было дуже швидко зроблено?
Это все было сделано, во-первых, достаточно быстро, во-вторых, это опять-таки очень сложная и масштабная дискуссия о функции ООН, которую оно вообще выполняет. И это масштабнейшая часть критики ООН как организации со стороны многих и многих военных экспертов, которые говорят о том, что нас и справедливо говорят, с моей точки зрения, что люди вот понимают миротворчество как дословно творить мир. Но когда эти люди уполномочены только наблюдать, контролировать и по возможности не допускать каких-то проблем, конечно, ожидания людей не совпадают с тем, что происходит в итоге. Миротворцев обвиняют. И, опять-таки, ко всему этому надо подходить очень-очень трезво.
Я нагадаю слухачам студії громадської хвилі, аналітикиня Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко. Знаєте, оця історія, хочеться зрозуміти, її наслідки для наших громадян, для громадян України. Ну, наприклад, чи після цієї історії, після історії роззброєння тих же миротворців і інших аспектів тих подій, чи були зроблені висновки міжнародною спільнотою, наприклад, і щодо мандату миротворців ООН, які можуть з'явитися на Донбасі і там теж будуть очікувані? Чи, на ваш погляд, як людина, яка аналітикою займається саме цього питання, таких висновків не було зроблено, і тому і нам не слід очікувати чудес від миротворчої місії ООН на Донбасі?
На самом деле, я очень вам сейчас благодарна за этот вопрос, и я со своей позиции хочу развеять иллюзии. Никаких выводов на эту тему сделано не было. И для нас это значит то, что не стоит ждать чудес. Ну, не прилетит волшебник в голубой каске. Ну, не поможет нам никто, кроме нас самих. Если миротворцы войдут на Донбасс, у них будет точно такая же контролирующая функция. И в нашем случае мы имеем куда большую проблему, так как Совет Безопасности ООН, так как фактор Российской Федерации, так как национальный состав миротворцев может очень сильно нас не устраивать. И даже если мы посмотрим на... вернемся в Югославию, то, что происходило там тогда, были впоследствии другие миротворческие контингенты. И мало кого, мало чему это научило. То есть, опять-таки, тот же кричащий, абсолютно вопиющий пример Косово, когда это уже была миссия СФОР, россияне в Боснии, когда они самовольно покинули свое место расположения, заняли аэропорт Слатина в Приштине, потом была высадка других русских войск. И если мы посмотрим на поведение россиян, в рамках миротворчества и в рамках того, как они это понимают, то, конечно, мы увидим, что у нас будут большие неприятности.
Ну,
в перспективі
не планується, все ж таки, мені здається. Ну, принаймні, позиція України в тому, щоб російських миротворців не було у складі міжнародного контингенту Організації Об'єднаних Націй, якщо цей контингент з'явиться на Донбасі. Але ще один аспект, аспект все-таки того, що Радко Младіч був засуджений. От зараз він відбуватиме довічне ув'язнення згідно рішення міжнародного трибуналу. Що це може означати для тих і російських військових, і громадян України, які от воювали на боці росіян, сепаратистів так званих. Наприклад, якщо ми беремо події в Іловайську, коли були домовленості одні, вони не були дотримані, і українські вояки були просто розстріляні в упор, фактично беззбройні. То якщо тут ми накладаємо ту ситуацію, яка була, яка є зараз, яка закінчилася вироком для Радко Младича, чи можливо проводити тут такі паралелі і сподіватися на те, що російські генерали, які не дотрималися домовленостей під Іловайськом, так само постануть за військові злочини на міжнародному трибуналі?
Я розумію, откуда происходит желание проводить параллели. Я сама бы очень хотела проводить подобные параллели. Но если мы посмотрим на то, что является собой Международный трибунал по делам бывшей Югославии, когда он был создан, а создан он был в 93-м году, прямо во время войны, то здесь мы видим аналогичный трибунал. У нас аналогичного трибунала сейчас нет. Плюс доказательства военных преступлений – это крайне сложный, крайне трудоемкий процесс.
Да, вот треба дивитися хронологію. Тобто, да, події в Сребрениці відбувалися в 95-му, і одразу вже за кілька місяців фактично почався міжнародний цей трибунал, здається, так? Ну, дуже швидко.
Обвинения были выдвинуты, да, уже в 90-х годах. То есть это все создавалось сразу же. Это... Создание Международного трибунала по делам бывшей Югославии – это был прямой ответ на то, что происходило там в 90-х годах сразу же.
От дивіться, коли ми говоримо про Радко Младіча, його у багатьох речах звинувачують, так? Дуже багато жертв, так? Його також звинуватили у масових смертях в Сараєво.
Да,
так?
Да.
Зокрема, суд прийшов до висновку, що генерал особисто командував артилерією, яка завдавала ударів по місцях масового скупчення людей. От як навіть так при миротворцях, так при великому контингенті, який там знаходився, от як Радко Младіч міг так розвернутися, так і так активно діяти і просто знищувати населення там?
На самом деле здесь, опять-таки, стоит посмотреть на то, кем был Радко Младич, какая у него была серьезная военная подготовка и насколько армия Республики Сербской была подготовлена и оснащена лучшими кадрами ЮНА. То есть Младич, он был действительно очень серьезным и хорошо подготовленным офицером. И когда происходили обстрелы Сараева, были заняты высоты вокруг Сараева. То есть он не разменивался на какие-то абсолютно непродуманные акции. Это было все продумано, согласовано и выполнено строго в соответствии с приказом. Можно обвинять армию Республики Сербской в чем угодно. То есть и в жестокости, и во многих-многих других вещах. Но в том, что это были какие-то малограмотные пьяные сербы, как часто пытаются это представить в пропаганде, нет, этого не было. Это были хорошо подготовленные офицеры, потому что иначе им бы просто не удалось вот держать Сараева в осаде. И прострел был действительно со всех сторон. Были заняты все возможные стратегические высоты.
Чи приклад Радко Младича в майбутньому зможе когось зупинити?
Я очень в этом сомневаюсь, потому что тут же, вот если опять-таки говорить о Международном трибунале по делам бывшей Югославии, как об органе, да, происходит осуждение военных преступников. Кого-то осуждают на пожизненное заключение, кто-то действительно несет ответственность, кто-то ведь оказывается оправдан, вот в чем беда.
Кто-то,
кто на самом деле тоже совершал очень много военных преступлений. В данном случае я говорю о Рамуше Харадинае. И на самом деле, если вы вот посмотрите сербскую прессу за последние две недели, нормальную сербскую прессу, я не имею в виду там каких-то людей, которые пишут о Милораде Додике в комплементарном ключе. Если посмотреть то, что пишут из Белграда, на самом деле множество аналитиков, колумнистов опять-таки возвращается к тому, что МТБУ политически предвзят. То есть Харадинай был оправдан за... в том числе и за военные преступления, совершенные в Косове,
вы
дважды.
Вы про суд говорите, так?
Да. Он был оправдан дважды. То есть этот нож провернули в ране сербов два раза, и на самом деле для сербов это огромная травма.
Останнє запитання. А от що пише сербська преса, так, от після винесення вироку Радко Младіча? Так, ми знаємо, як до цього відноситься преса, поставилась преса, так, наприклад, західна, що про це писали. Справді, Радко Младіч, він зробив жахливі речі, з цим всі погоджуються.
Безусловно.
Так? От яка думка сербської преси щодо цього вироку?
Сербська преса сейчас претерпевает не лучше в свои времена, потому что она контролируется Вучичем, вся она сосредоточена в руках президента, и все они ретранслировали мнение президента Сербии о том, что не нужно смотреть назад, нужно идти вперед, смотреть в будущее. Но на самом деле этого можно было ожидать, потому что еще летом, когда опять развернулась дискуссия о территориальном статусе Косово и государственном статусе Косово, Вучич выпустил эту программную статью о том, что его правительство будет теперь придерживаться такой политики.
Дякуємо аналітикині Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марії Кучеренко, з якою ми розмовляли про те, хто такий Радко Младич та за які злочини засуджений до довічного ув'язнення.